ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाया। Я прочитаю текст из Шримад-Бхагавата. Восьмая песня, третья глава, 32 стих. Звучит так. Сантах сарасьял рубалена грехита артом дриштва гарут мати харим ха упатта чакрам уткшипья самбуджа карам гирам аха кричхран нараяна кхила гуро бхагавам намасте. Переводится так. Гаджендру схватил крокодил, находившийся в воде, и он мучился от невыносимой боли. Но когда он увидел в небе на спине Гаруды Господа Нараяну с чакрой в руках, он сразу же сорвал хоботом цветок лотоса и с большим трудом, преодолевая боль, произнес: «О Господь Нараяна, властелин вселенной, верховная личность Бога, я почтительно склоняюсь перед тобой». Комментарий о божественной милости Бхактивиданты с вами Шрила Прабхупада. Царь Сванов так хотел увидеть верховную личность Бога, что когда заметил в небе приближающегося Господа, то, преодолевая боль, едва слышно выразил ему почтение. Преданные не считают опасное положение опасным, ибо оно дарует ему возможность горячо, самозабвенно молиться Господу. Поэтому для преданного опасность ничем не хуже удачи. Когда преданный сталкивается с бедой, он воспринимает ее как великую милость Господа, ибо она позволяет ему со всей искренностью обратить мысли к Господу и не отвлекаться ни на что другое. Преданный не винит Верховного Господа в том, что он позволил ему оказаться в опасности. Напротив, он считает, что это опасное положение – результат его собственных прегрешений, и видит в нем возможность обратиться с молитвами к Господу и поблагодарить его за неспосланную милость. Если преданный живет в таком сознании, то спасение или возвращение домой к Богу ему обеспечено. Это подтверждается на примере Гаджендры, который горячо молился Господу и тем самым сразу обрел возможность вернуться домой к Богу. Ом агьяна тимирандасья гнанджана шалакая чакшурун милитам винам тасмай шри гураве намаха шри читанья манобхиштам схапитам инабхутали своям рупа кадамахаям дадати схападантикам ванчакапа трубишча крипа синхубе руча Патитанам Паванибхё Вашнайбхё Наму Намаха Джайши Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васадигора Бхактавринда Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе Хари Рама, Хари Рама, Рам, Рам, Хари Харе Нама Ом Вишна Падая Кришна Пришхарата Лешана Тиндрадюна Свами Пад Предосвежна Тарада Бхатай Бхатская Кришна Всемхина Радостана Гам Кроти Очилам Пабхунти Гримки Бхатам Сегодня мы поговорим о трудностях. Они присутствуют. Кому-то было сегодня трудно сюда добираться. Даже простой снег вызывает какие-то трудности. Но мы поговорим о трудностях тонких. Что это такое трудность? Какова природа трудности? Что это за состояние такое особое? Нужно разобраться в этом моменте. Трудность, мы видим, прослеживается труд. Есть какая-то связь очень тонкая. И мы можем поискать эту связь и найти. Она состоит в том, что трудность появляется тогда, когда мы перестаем работать над собой. Когда мы перестаем трудиться над собой. Трудность. Как только человек перестает действовать, тут же появляется трудность. Лень, нежелание, расслабленность. Тут же все становится трудным. Тут же появляются препятствия. Когда активность достаточно высока, фактически человек даже не замечает трудность. Так, то есть, в общем-то, стандартное явление. Ну что, ну, так сказать, встал, ну пошел, ну добрался, ну поработал 12 часов, ну вернулся домой. Естественное состояние, даже это как трудность не воспринимает. Но как только активность сокращается, как только активность становится меньше, тут же все становится непреодолимым. Тут же все становится тяжелым. То есть, если человек привык вставать утром, что такое? Встал, пошел? Если человек расслабился, ленится, так трудно это все. Даже один глаз трудно открыть. Второй глаз трудно открыть. Уж встать куда-то, пойти. Даже человек встал, пошел, все равно устал идти. Вернулся, лег, еще поспал. Не замечали, как человек устает утром сходить куда-то, сходил, вернулся. А уж тем более куда-то поехать, не дай бог, на другой конец города, еще что-то. То есть, как только человек перестает трудиться, приходит трудность. Перестал трудиться, пришла трудность. Есть связь, конечно, факт. Поэтому наш выбор очень прост. Или мы сами работаем над собой, или к нам приходит трудность, которая, так сказать, заставляет нас работать над собой. Помогает нам, воодушевляет нас. Трудность воодушевляет. Наверняка вы это замечали. Трудность воодушевляет. Сразу появляется энтузиазм, радость в глазах, блеск. Какие-то, так сказать, две возвышенные гуны появляются. Как минимум гуна страсти. Лицо становится красным. Человек довольный. Я тружусь, трудности пришли. Он всем, сказать, как-то сообщает об этом, маме там звонит, папе, еще кому-то. О, такая сложность возникла. Все ему сопереживают, ну давай, молодец. То есть он чувствует к себе внимание. То есть это интересно. Трудность делает жизнь интересной. Или мы сами себе делаем жизнь интересной, или трудность приходит, чтобы сделать нашу жизнь интересной. И потом человек еще удивляется. Ну, за что? Как за что? Чтобы интереснее было? Тебе же грустно. От грусти как раз все глупости-то и проявляются. Что такое лень? Лень — это начало формирования глупости. Как только мы начинаем лениться, как только нам становится скучно, тут же начинает формироваться глупость. Это первый признак того, что глупость пришла в сознание. Она начинает формироваться. Мы начинаем ее обдумывать. Все. Тут же начинаются какие-то явления. Тут же. Даже есть разница между тем, стоит человек или сидит. Если глупость какая-то приходит, скажем так, такой простой вариант. Если глупость приходит, и вы лежите, лучше сесть. Глупость уже уходит. Если глупость пришла, вы сидите, лучше встать. Если глупость пришла, и вы стоите, лучше пойдите куда-нибудь сходите. Проветритесь. И забудете. Факт. Сходите хотя бы в магазин. То есть деятельность тут же начинает очищать. Любая активность тут же начинает очищать. Поэтому сознание Кришны — это не статичная практика. Это активная практика. Есть этот момент служения. Момент служения, момент активности какой-то. Момент активности, причем достаточно такой регулируемой, серьезной активности. Иначе тут же начинается трудность. То есть трудность говорит о том, что мы забыли поработать над самим собой. Трудность говорит о том, что мы дали себе незаслуженный отпуск. И в сознании пришли трудности. И мы же потом с ними тяжело боремся. Многие это замечают, например, не любят какие-то долгие праздники. Наверняка вы замечали, бывают долгие праздники, там, сказать, две недели народ умудряется веселиться. Но в конце видно, всем грустно. Всем грустно, в конце все устали. То есть столько вот уже глупости и пришло, и совершено, что лучше идти быстрее их расхлебываться, это, разбираться как-то с этими проблемами. Потому что перестали работать над собой. Что такое работа в нашем понимании? Это концентрация на Боге. Это в какой-то мере для нас сейчас работа. Мы еще не находимся на, в общем-то, уровне, когда это естественно для нашего сознания. Если бы это было естественно, мы, в общем-то, и не задавались бы этим вопросом. Это было бы, в общем-то, достаточно просто. Достаточно просто. Вчера думал долго об этой лекции. И, видно, так сильно думал, что перед пробуждением мне сон приснился, что вот я стою перед джаганатхами, пою им что-то. Сказать. И так хорошо я проснулся, так замечательно. Один раз в год приходит такой сон. Хороший и приятный. И так хорошо, еще в метро я долго ехал, мне еще было приятно. Так хорошо, естественно, Господь приснился, и думаешь потом о нем. Но когда я подъезжал, уже выветрился. Уже выветрился, уже ушло, я уже вспомнил о каких-то делах, о том, о сём. Ну, все, пошел, вышел, меня чем-то там машина окатила какой-то водой веселой. И все, и у меня окончательно все выветрилось. Все, и вернулось доброе состояние проблематичности. Наше естественное состояние. Как я не пытался вернуться в это состояние, которое каким-то, так сказать, просто чудом пришло, естественным образом. Я уже не мог все. Уже нужно прилагать огромные усилия, уже ничего не получается. Все равно это искусственно. Все равно уже не то. Концентрация на Боге. И как следует из этого стиха, который мы разобрали, если к нам пришли трудности, это признак того, что мы просто отвлеклись. Просто отвлеклись. Есть состояние концентрации, состояние отвлечения. Что такое иллюзия? Это отвлечение. Что такое материальный мир? Это место, где все отвлеклись. Здесь просто все отвлеклись. Отвернулись в сторону. Поэтому, в общем-то, какова наша задача? Вернуть свое настроение, концентрацию. Побороть эту отвлеченность. Поэтому мы сидим перед божествами. Мы сидим так, чтобы их видеть, чтобы всегда держать в поле зрения. Чтобы вернуть это состояние. Просто отвлеклись. Вначале, когда мы только начинали читать лекции, кто-то обязательно вставал из зала и говорил: работать вам надо, лбам здоровым. И я обижался, думал, что они так меня обижают. За что? Потом я понял, ведь правду говорят, в принципе. Работать надо, действительно, так сказать. Нельзя относиться легко к тому, что происходит. Необходимо действительно работать над собой. Они правы. Мы должны работать над собой. Так вот, когда мы хотим работать сами, это есть в принципе преданное служение. Когда мы хотим работать сами, это есть в принципе сознание Кришны. Когда мы сами хотим работать над собой, это есть в принципе вот то духотворение сознания. Нас никто не заставляет. Мы сами добровольно готовы отдать свои силы, свое время. Все готовы отдать на этом пути удовлетворения Кришны. Сами. Но когда мы сами готовы работать над собой, это сознание Кришны, это счастье. Когда нас что-то заставляет работать над собой, это страдание, это сознание майя, иллюзия. Даже на простой работе это будет заметно. Если человек сам идет работать, ему самому хочется работать, никто его не заставляет, он счастливый на работе. Если его жизнь заставила, суровая жизнь, жена выгнала из дома, по какой-то причине его это все заставило, он начинает переживать по этому поводу. Он начинает страдать. Трудности к нему приходят. Трудность — это признак того, что мы не сами работаем над собой. Мы вынуждены это делать. Вынуждены. Шрила Прабхупада однажды сказал интересную вещь. Он сказал: хотя в нашем обществе могут быть проблемы, они не важны. Да, проблемы могут быть, они есть, но они не важны, не так важны. Важно лишь то, что нам надлежит сосредоточить свой ум на лотосных стопах Кришны. Важно лишь то, сосредоточены мы или нет. Сами по себе проблемы не важны, это естественно, они приходят и уходят. Проблематичность — это естественный аспект материи. В материи есть проблематичность. Мы говорили, сопромат. Материя сопротивляется. Что бы мы ни хотели сделать, система будет сопротивляться. Ботинки не будут налазить, носки не будут одеваться, рубашка не будет застегиваться, двери не будут открываться. Все будет как-то противостоять, это естественно, это нормально. Поэтому не в этом-то, в общем-то, а проблема, есть трудности или нет, есть сопротивление или нет. Нет, проблема только в одном, есть концентрация или нет. Есть сосредоточенность или нет, вот в этом проблема. А в трудности это не проблема, трудности это естественно. Трудность — это естественное состояние. Это то, что не должно нас удивлять. Человек так удивляется все время. Трудность пришла. Что здесь удивительного? Она и должна была прийти. А чего ты ждал? Это естественное состояние. Мы должны понять, что ошибка наша состоит в том, что мы концентрируемся. Сейчас тавтология будет, но ничего. Проблема состоит в том, что мы не концентрируемся на концентрации, а мы концентрируемся на трудности. Проблема в том, что мы сосредоточены на трудностях. Именно это делает нас несчастными и останавливает наше развитие. Мы начинаем слишком переживать по поводу трудностей. Мы начинаем слишком волноваться по этому моменту и забываем, что волноваться нужно по поводу сосредоточенности. Мы забываем, о чем нужно волноваться, собственно говоря. Волноваться нужно, это факт. Это тоже естественное состояние. Возникает такая иллюзия. Человек думает, что духовная практика избавляет от беспокойств. От материальных – да. Вот от этой части – да. Избавляет от этого беспокойства по поводу трудностей. Человек понимает, это естественно. Но он продолжает волноваться по поводу своей сконцентрированности. Это должно его волновать. Он не может просто так успокоиться и думать, ну что, ну улетел мой ум в Африку, я думаю о бегемотах. Думаю, вот же Ганатхи. Или бегемоты. Кто, где, кто. И мой ум бегает, Джаганатхи, бегемоты, бегемоты, Джаганатхи, Джаганатхи, бегемот. Такая была интересная передача вчера про бегемотов. И ум бегает туда-сюда. Это должно волновать человека? Именно это его должно волновать. Вот действительная трудность. Вернуть ум к Богу. Вот это трудность. Конечно, достаточно серьезная трудность. Но концентрация на самих трудностях останавливает наше развитие. Да, трудности есть. Да, мы их видим. Да, мы предпринимаем усилия для их разрешения. Но в конце концов, это не то, на чем нужно концентрироваться. В конце концов, это не основной момент, на котором нужно концентрироваться. Трудности, как мы выяснили, нам говорят, ты просто перестал концентрироваться на Боге. Перестал концентрироваться на Боге. А мы говорим, большое спасибо, мы все поняли. И перестаем концентрироваться на Кришне, начинаем концентрироваться на трудностях. Не на том концентрируемся. Трудности, да, приходят к нам, чтобы вернуть наше сознание к Кришне. Но вместо того, чтобы концентрироваться на Кришне, мы концентрируемся на трудностях. И забываем о Кришне. Вот в этом ловушка. Одна из таких серьезнейших ловушек. То есть трудность — это рецепт, который прописывает нам лекарство, медитацию на Кришну. То есть надо пить лекарство, а не медитировать на рецепт. В этом ошибка состояния. Мы медитируем на рецепт. Пришел рецепт — трудность. И мы сосредоточены на этой трудности. Но эта трудность нам что прописывает? Больше сконцентрироваться на Боге. И вместо того, чтобы пойти и купить лекарство и принять его, мы берем рецепт в рамочку в стеклянную, ставим на алтарь и сконцентрируемся на трудностях. Но весь мир уже концентрировался на трудностях бесконечное количество юг. Фактически все время существования этого мира, все живые существа этого мира были сконцентрированы на трудностях. Что, что-нибудь разрешилось? Что-нибудь поменялось? Нет. Но те, кто сконцентрировались на Боге, мы их больше здесь не видим. Мы о них помним, мы знаем их имена. Они стоят у нас на алтаре. Мы их больше уже здесь не видим. Поэтому сознание преданного довольно необычно. Довольно необычно, попав в трудную ситуацию, он ведет себя особенно образом, необычным образом. Попав в неприятность, он молит Кришну дать ему силы преодолеть эти трудности, а даже не избавить его от этих трудностей. Он просит силы, чтобы пройти эти трудности. Простой какой-нибудь грубый пример. Например, в семье появляется родственный человек, родственник. И он может не принимать какие-то духовные идеи. И он даже начинает причинять беспокойство. Начинает причинять какие-то проблемы, появляются проблемы. И о чем молится духовно развитая личность? Она молится, чтобы Господь дал разум этой личности. Чтобы Господь дал понимание этой личности. А не о том, чтобы в конце концов эта проблема исчезла. Потому что если мы очень сильно настроены, то, что проблема исчезла, мы становимся разрушителями. Мы хотим убрать проблему, но мы забываем, что проблема всегда передается через какую-то личность. То есть кто-то является почтальоном. И вдруг появляется это сумасшедшее поведение. Почтальон приносит нам, как мы выясняли, да, на предыдущих лекциях, наше же собственное письмо. Мы отправили себе наше собственное письмо. Вчера мы говорили, что такое карма. Карма — это те самые посылки, на которые мы отправили сами себе. Мы пришли на почту, отправили сами себе эту посылку. Эта посылка к нам пришла, мы ее открыли, нам не нравится то, что там внутри, и бьем по лицу почтальона. Вот это поведение преданного в семье. Это поведение преданного в социуме. Это его посылка. Он ее себе отправил. Да, он забыл, как сказать, когда он ее отправил. Да, он не очень-то думал о том, что она к нему вернется. Но все возвращаются, все посылки возвращаются. Это закон кармы. Все отправленные посылки тебе же возвращаются. Великий закон почты. И ты же их и получаешь. И вчера мы также говорили об этом, что если ты отправил некачественные продукты, то получишь ты их уже какими? Подгнившими. И так же в жизни происходит. Мы получаем эти подгнившие продукты в тех бандеролях, которые сами себе отправили. И почтальон виноват. Мы бьем его по лицу. Бах. Говорю, надо убрать эту проблему. Почтальон — это проблема. Или почта — это проблема. Или продукты — это проблема. Нет, я — это проблема, в конце концов. Я это все отправил. А как работать над собой, если мы эту цепочку? Нужно концентрироваться на Боге. Если действительно мы работаем над проблемой, то не в почтальоне проблема, не в почте проблема, не в продуктах проблема, которые сгнили, пока шли. Нет, во мне проблема, я это все затеял, я это все. Значит, работать нужно над собой, над своим собственным сознанием, над своей собственной концентрацией. Вот это понимание, в общем-то, и делает нас духовно развитыми личностями. Именно это делает нас духовно развитыми личностями. Все остальное, если мы переключаем свое сознание на какую-то другую часть этой проблемы, не на себе, а на почту, на почтальона, на посылку, на продукты, все. Начинается агрессия, начинается насилие как таковое. Мы вдруг проявляем насилие. Вместо того, чтобы работать над собой, мы проявляем насилие. И так иногда это выглядит достаточно агрессивно. Помните Хиранья Кашипу? Захватил три мира. Полубоги чистили ему картошку на кухне. Нарада Муни отвечал за чистоту обуви Хиранья-Кашипу. Он чистил ему обувь. Чистил ему обувь Хиранья-Кашипу. Нарада Муни. Да, бывали трудности. И он же, Нарада Муни, он же дал решение проблем. Нарада Муни, он же дал решение проблем. Он сказал, с самими трудностями, в принципе, бороться неэффективно. Они приходят, уходят, надо пережидать. Ну как бороться? Пришел Хиранья-Кашипу, что с ним сделаешь? У него благословение Брама. Все, с ним бесполезно бороться, все. Мы думаем, что вот сейчас Бог мне поможет, и я сразу со всем справлюсь. Посмотрите на эту историю с Хиранья-Кашипу. Бог появился в последний момент, когда уже вся картошка была почищена на кухне. Вся обувь была выдраена на Радхамуни. Посмотрите. Ну когда все уже получили 100% эффект. И это были великие личности, мы не полубоги. Кто из нас полубог? Кто сейчас сидит, не касается земли? Проверьте, проведите под ним рукой. Полубоги приходят иногда, так можно проверить. Он на коврике сидит, коврик, ну подвигайте, а он на нем не сидит, на самом деле. Притворяется. Так можно его поймать. Посмотрите, величайшие личности, все полубоги, там и Агни, и Индра, все. Все, даже вопроса нет, это воины, величайшие души, святые. И все попали в эту трудность. Все, вот кому-то сильно захотелось, и он пришел и устроил. Пришел и устроил, сказал, я полностью повторю все действия Бога, я буду как Бог. Сказал, Гавархан подняли, не страшно, я кайлаш подниму, он поднял на мизинце левую руку, не кайлаш. Сказал, смотрите, вопросы есть? Все поняли, нет вопросов, проблемы начались. Великая Отечественная война. Все, что сделаешь? Ничего не сделаешь. Хиранья-Кашипу. И они приходят время от времени. Посмотрите. Нам пока немножко везет. Какое-то время они не приходят. Более-менее тихо, спокойно. Но это не значит, что они не придут. В любой момент. Он может прийти как угодно. Как близкий человек может прийти, как сосед. Как первый встречный за углом. Как ребенок может родиться, как угодно. Что хотите. Любой вариант. И что с этим делать? Бороться с самой трудностью? Что? Трудности убивать, разрушать? Что с ними делать? Нет, мы не так просто можем это сделать. Необходимо послушать на этот совет Нарада Муни. И Нарада Муни говорил, решение проблем это, в общем-то, не бороться с самой проблемой. Это подождать, пока проблема естественным образом, в общем-то, закончится. Решение проблем это, когда наступает затишье, перемирие, нужно насобираться вместе и концентрироваться на Боге. Ну да, вот и решение. Как только появилась возможность, нужно собираться и концентрироваться на Боге. Вот решение проблем. Решать саму проблему, то есть, или иногда можно решать, иногда нельзя решать. Иногда нужно просто терпеть. Если решается, ну решаем, какая проблема. То есть, если лампочка перегорела, ну давайте поменяем лампочку. Но если сосед перегорел, если вот сосед новый, и он алкоголь, или у меня, я говорил, да, у меня два соседа, оба рок-музыканта, и все на бас-гитарах играют всю ночь. С субботы на воскресенье. И что мне с ними сделать? Какие есть варианты? Нет вариантов. Нет вариантов. Поэтому все. Поэтому как только выдалось тихое время, нужно пойти и встретиться с теми, кто тоже хочет концентрироваться на Боге. Поэтому он принес эту идею фестиваля. Что такое фестиваль? Это когда все целый год терпят свои проблемы, потом выбирают время, собираются вместе и концентрируются на Боге. Так появилась идея фестиваля. И Нарада Муни сказал, если вы приложите усилия, чтобы так жить, то за это небольшое время вы будете аннулировать те трудности, которые к вам приходили на протяжении всего остального времени. Они будут аннулироваться, сердце будет очищаться. Вы будете чувствовать радость. Будете чувствовать в своем сердце приход Бога. Поэтому он знал, что такое трудности. Нарада Муни не знал, что такое трудности. Мы не знаем, что такое трудности. Кто-то работал из вас чистильщиком обуви? Ведь никто еще не работал. А Нарада Муни не работал. Причем не по своей воле. Поэтому он знал, что такое трудности. И он знал, что такое праздники после трудностей. И он рассказал об этом, он принес. И это, в принципе, основа нашей традиции. Это стиль нашей духовной жизни. Мы идем на какие-то трудности, но потом мы находим время, чтобы собраться. Можем один раз в день собираться. Мы же можем один раз в неделю, мы приложим усилия, чтобы один раз в неделю собраться. Можем раз в год соберемся. Как можем, так и соберемся. Как трудности отпустят, так и соберемся. Поэтому сегодня здесь собрались те, кто немножечко выше восприятия трудностей. Потому что если трудности действительно навалились, уже ничего невозможно делать. Уже все, уже трудности навалились и держат нас. Прижали. К земле. Даже и мысли нет пойти, так сказать, отдохнуть. Все, дела. Значит, что у нас какой-то просвет сегодня появился. Мы смогли здесь собраться. Сконцентрироваться. Также во времена Чандакази. Те же были ситуации, когда преданным не только запрещали петь, но их били. Били, официально можно было бить тех, кто поет Хари Кришну. Полиция этим занималась, кто там были, не помню. Сажали в тюрьмы, сжигали их на запасы зерна, дома сжигали. Во многих местах земли еще осталась такая ситуация. Дом легко сожгут, если вы будете слишком проявлять свою религиозную активность. Сожгут. Ну, были такие времена, и читания Махапрабху организовал самый грандиозный фестиваль. Он сказал, будет фестиваль. Насилия не будет, будет фестиваль. И он позвал всех. Всех, кто может прийти. И съехались сотни, говорится, сотни миллионов съехались. Огромное количество съехалось преданных. Полубоги все пришли. И мы решили, мы сделаем праздник, но мы сделаем особенный праздник. Мы его сделаем ночью из факела. Не делайте сейчас такие праздники. Это был особенный праздник. И Чандукази пришлось задуматься. Вроде праздник, весело, все поют, но в этом что-то есть. Во-первых, слишком много людей, во-вторых, все с факелами. И этот праздник решил проблему. Решил проблему, Чандукази понял. Слишком веселый праздник. Слишком веселый. Такое простое решение. Проблема разрешилась. Там до сих пор помнят об этом празднике, в этом месте. Люди помнят. Веселый был праздник. Никакого насилия, просто фестиваль. Хотя с факелами, ну ничего. Просто фестиваль. Просто пели и плясали. Но до кого-то стало доходить, что не все так просто. Что такое фестиваль? Фестиваль — это когда есть с кем встретиться, и этого очень хочется. Есть с кем встретиться, и это очень хочется. Это называется, в принципе, милость Бога. Мы говорим, где эта милость Бога? Вот я столько всего делаю, такие усилия прилагаю, а ничего. Но в Ведах описывается, что такое милость Бога. Милость Бога — это когда есть с кем встретиться и хочется с ними встретиться. Вот это милость Бога. Есть с кем встретиться? Поднимите руки, кому есть с кем встретиться. Есть. А хочется с ними встретиться? Хочется. Милость Бога 100%. Не дай Бог кто-нибудь еще раз мне пожаловаться, что Бог не любит нас и не проявляет свою милость. Есть с кем встретиться и очень хочется встретиться. Потому что если милости нет, то может быть, что не с кем. Очень хочется, но не с кем. Мне множество таких писем приходит. Так хочу не с кем пообщаться, хоть с вами там по аське как-то попереписываться. Я говорю, ты же все это устроил себе. Компьютер купил, линию провел. Ты бы на эти деньги уже съездил кому-нибудь. Пообщался. Я говорю, продай компьютер, отдай свою выделенную линию и на эти деньги съезди. Съезди куда-нибудь, на фестиваль, съезди куда-нибудь. В соседний город, съезди, хватит тебе денег. В общем вагоне съезди, не страшно. Столько общения будет. Поэтому иногда вот очень хочется, но не с кем. А иногда есть с кем, а вообще не хочется. Вот это значит, что да. Что мы такое понатворили, что Господь отвернулся от нас. Две ситуации. Вот это значит, милость ушла, солнце зашло, Господь отвернулся. Мы провинились, мы в углу стоим. Нас поставили в угол. Вот такие две ситуации, может быть. А так есть с кем и хочется, и мы ленимся. Вот это называется, что мы перестали трудиться. Есть с кем, хочется и ленимся. Что-то лень. Как-то лень. Вот это называется слабость сердца. То, что описывается в Бхагавадгите, слабость сердца. Это то, что не дает нам двигаться вперед. Мы могли двигаться вперед, а не двигаемся. Представьте себе, вы много жизни, мы много жизней ждали того, что нам выпадет возможность получить путевку куда-то. В очень хорошее место. И мы копили долго деньги, наконец купили билет. Мы потратили огромные усилия, приехали заранее на вокзал. Подошел поезд, и мы стоим около своего вагона, и нам лень в него зайти. Ну, сумасшедшее состояние. Вот это наше состояние. Человек лежит, у него суббота, воскресенье. У него есть возможность, у него есть с кем, у него есть желание. И он думает, лень. Так хорошо дома. Тепло. Уже картошка вчерашняя осталась, только разогрей. Так все замечательно. Может, хоть сегодня отдохну нормально. И вот эта лень, ураз, и поезд ушел. И все, и нужно ждать следующего воскресенья. И часть жизни потеряна. И она ушла, и целую неделю уже человек ходит у него. Оправдательное настроение в сердце. Не могу, не было возможности. И как только его кто-то встречает, он сразу же оправдывается. Ну не могу, не было возможности. Его еще не спросили ни о чем. Он же говорит, не могу, не было возможности. Ты что? Да я тебя не спрашивал ни о чем. Ну и что? Все равно не могу, не было возможности. Времени не было, все. Отдыхали. Должна быть гармония. Гармония как раз это гармония с сердцем должна быть. Если есть с кем и сердце хочет, нужно быть гармоничным и пойти. И встретиться. Ну хотя бы позвонить. Поэтому проблема надо решать сердцем. Проблема надо решать сердцем. Сам центр сознания находится не в голове, как думают психологи. Почему-то люди идут учиться на психологов, я не знаю почему. Я сам лично проучился на психолога, ни одной трезвой мысли не услышал психологии. Ни одной. Абсолютный бред от начала до конца. 100%. Все не так. Вот все, даже скажем, до наоборот. Зачем люди туда идут учиться, я не понимаю. Абсолютный бред. То есть психология — это наука о душе. Душа в сердце находится. Психология этого не знает. Она думает, что душа в голове находится. Думает, тут в голове все. Нет там ничего в голове. Пусто. Стучали? Нет? Ничего, никакого эффекта. Нет. Пусто. Бесполезно. Пусто. Просто процессы происходят. Нет. Сам центр сознания находится рядом с сердцем. Так и называется манаса-чакра. Манаса-чакра рядом с сердцем. Манаса-чакра. Место, в котором сознание находится. Манаса-чакра. И как мы выяснили, трудности — это урок от Бога, в результате прохождения которого мы должны стать счастливее, мы должны увеличить свою концентрацию. К нам приходит трудность, мы концентрируемся на Боге. Приходит трудность, мы концентрируемся на Боге. Ушла трудность, перестали концентрироваться. Вот этот момент нужно очень четко запомнить. Трудность говорит нам, что мы перестали концентрироваться, поэтому если мы возвращаем свою концентрацию, трудность в принципе больше не нужна. Также Нарада Муни дальше говорил на эту же тему. Он говорил, в чем принцип счастья человечества? Он говорил, счастье человеческое состоит в том, кто такой счастливый человек, он объяснял. Счастливый человек — это человек, который имеет возможность заботиться о благодарных. Заботиться о благодарных — это также милость Господа. Также милость. Потому что если милости Господа нет, что делать? Или не о ком заботиться, или те, о ком мы заботимся, они не благодарны. Вот это значит, милости Господа нет. Грустно же это. Не о ком заботиться. Хочешь что-то сделать? А никому это ничего не надо. Убери свои деньги. Они грязные. И все, что ты делаешь, подозрительно. Мы тебе не верим. Это страшно. Не приходи, мы тебя боимся. И все о нас говорят, знаете такого? Знаем, подозрительный человек. С ним не связывайтесь. Или мы делаем кому-то что-то от чистого сердца. Он говорит, только все испортил. Только все испортил. Зачем ты вообще пришел? Только все хуже. Только все хуже и хуже. Один человек мне жаловался. Вот, пригласил человека, не помню, что там, стены там оштукатурить. Ты что, какой-то ремонт? И он мне жаловался, говорю, вот, плохо все делает. Я говорю, сам тогда делай. Он говорит, что будет сам делать? Я говорю, ну тогда не ругай. Ну как это, он же все плохо делает. Тогда сам сделай. Ну как это сам? Ну тогда не ругай. Но он же все плохо делает. Я с ним полчаса спорил на эту тему вокруг. Я подумал, несчастный этот штукатур. Он делает, там трудится, как-то старается. Бесполезно. Все недовольны. Все недовольны. Все несчастны. Поэтому милость Господа, когда есть о ком заботиться, есть в принципе чем заботиться. И благодарны те, о ком мы заботимся. Поэтому принцип простейший. Поэтому если мы встречаем человека, который о нас заботится, то каким нужно быть? Благодарным. Нужно быть очень просто. Нужно быть благодарным. И тогда он будет каким? Счастливым. Это очень простая формула. Можно дома написать. Это забота, благодарность. Очень простые вещи. И один из главных способов заботы очень простой. В Ведах он написан как элементарно простой, даже сначала не верится. Но он настолько прост. Главный способ заботы о других — это быть добрым. Настолько просто, что даже сначала не верится. Главный способ заботы о других — это быть добрым. Быть добрым. Доброта — главный способ заботы. То есть, если мы хотим человеку доставить радость, нужно быть добрым с этим человеком. Всем было бы приятно, если бы к вам все добро относились. Всем было бы приятно. Это лучший способ заботы. Человек естественно становится счастливым, если мы к нему добрые. Естественно становится счастливым. Любая собака станет счастливой, если вы к ней добрые. Погладить. Видели мы собаку в метро? Интересно. Они добрые, потому что люди к ним добрые, их не бьют, там их кормят. И собаки добрые лежат. Они людей не воспринимают как врагов. Они добрые. Поэтому если уж животное становится добрым, то почему человек не может стать счастливым, если к нему проявлять добро? Это самый лучший способ заботы. Человек думает, как же буду заботиться? Денег нет, времени нет, ничего нет. У тебя есть все. Доброту проявляй. С чем бы ты ни встретился, будь добрым. Будь добрым с этим. Будь добрым с этим человеком. Просто прояви доброту. Прояви доброту. И когда я начал об этом думать, где-то год назад я начал думать об этом. И когда я начал об этом думать, я стал замечать, как я себя недобро веду иногда. Вот я прямо стал это замечать. Вот. В сердце появилась какая-то вот шкала. Я стал чувствовать, тут я недобро поступил. Вот можно было добрее поступить. И тут я как-то недобро поступил. Надо было добрее поступить. Вот появляется в сердце, когда мы думаем об этом принципе, до доброты, начинаем это чувствовать. Вот недобро я поступил. Вот вроде бы нормально поступил. Раньше бы я никогда об этом не задумался. Нормально поступил, чему еще надо? Но сейчас я чувствую, я поступил нормально, но недостаточно добро. И вот это значит, что в сердце что-то зашевелилось, что там какие-то движения начали происходить. Оно еще не проснулось, но оно начало чувствовать. Отношения. Начало чувствовать отношения. Что-то как-то недобро. Недобро как-то я поступал. И человек должен переживать. Фактически, вот это вот состояние роста, это состояние переживания, что я сегодня кому-то недобро поступил. Вот это значит, что мы растем. Вот если я вечером прихожу и по этому поводу переживаю, что сегодня я недобро поступил, это значит, что день в росте проходит. То есть я расту, я контролирую ситуацию, как-то вот идет рост. Что-то происходит в моем сознании. В сознании должно что-то происходить. Я не должен просто прийти домой, лечь на диван, сказать, так им всем и надо, пусть радуются, что не убил. И уснуть довольным, что я нормальный мужик, все, всем им показал, как следует. Все. Будут знать, так им и надо. Если не я, то кто их научит? Ну, то есть нет, это ненормальное состояние. Такое. Волчий рык. Ра-ра. Сплю. Нет. В сердце реально должна пробуждаться мягкость. Мягкость. Сердце должно становиться мягче. Что такое кали-юга? Это жесткое сердце. Что такое материализм? Это жесткое сердце. Жесткое сердце. Когда мы не оцениваем нашу доброту. Мы поступаем как надо, но не оцениваем качество доброты. У нас эта стрелочка, мы ее заклеили. Это вот жесткость. То есть, что взять там его в автомобиле, ну, заклеить, то скорость, датчик скорости, заклеить и все. Я так буду ехать, и мне все равно, что они мне скажут. По головам, по пешеходам. Да. Моя дорога, тут зебры не было. Имею право. Отскочил, ах, отскочил. Вот так вот будешь знать. То есть нет, это недобро. Недобро. Есть города, где не уступают дорогу пешеходам, даже если вы по зебре идете, даже если вы по переходу идете, еще как-то уступают. Еще как-то есть вера. И все равно я стараюсь по подземному переходу идти. Но я видел города, где просто не уступают. Просто. Но человек в ужасе, когда человек первый раз приезжает в такие города, то есть настолько вот гуна там, страсти такая высокая, не буду обзывать их, что просто вот нет шанса. Нет шанса. Она не остановится. Нет шанса. Нет шанса. Вот жесткость такая максимальная. Все в железное превращается. Был конь. Нормальный, добрый конь. Чтобы на него сесть, нужно тоже быть добрым. В принципе. Потому что у коня есть зубы. И он умеет легаться. Знаете, нет? Я когда к коню первый раз подошел, я понял, я не готов, чтобы на него сесть. Моя доброта еще не такая. И конь на меня так посмотрел тут. Не понял. Я подумал, ладно, лучше. Не буду экспериментировать. Не готов я. К машине я готов. Железяка, педаль. Поехала, я сказал. Поехала. А с конем уже не так. Ну это все. Уже нужно к нему быть добрым. Да, конечно, там есть, там и плеточка есть, и то, и все. Но все это с любовью. Потому что если без любви и скинет, и еще и копытом даст. И у коровы так просто попробуйте молоко получить. Да. Доброты не хватает, ноги связывать приходится. И по лбу. Легается. То есть любое отношение требует доброты. Доброта. Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что надо искать не Бога, надо искать того, кто может показать Бога или рассказать о Боге. Что Бога вы все равно не найдете. Потому что в сердце на самом деле нет желания увидеть Бога. В сердце есть желание стать Богом. Поэтому он говорил, искать самого Бога это глупое занятие. Это как искать самому деньги. Точно так же глупо. Идите, ищите деньги. Денег искать. Ну, рубль найдете. Но не деньги. Рубль можно найти, но деньги найти невозможно. Миллион кто-нибудь, ну хоть раз нашел на улице случайно. Никто не находил. Рубль можно найти. Проблем нет. Но деньги найти невозможно. Так же и Бога. Видите, какую-то, так сказать, глупость можете. Но Бога так просто не найдешь. Нужно сказать того, кто может показать Бога или рассказать о Боге. Так же и деньги. Да? Ну, грубый пример. Нужно сказать того, кто может показать, где деньги. Или рассказать о деньгах. Также и принцип нашего развития. Нужно сказать того, кто может приблизить нас к Богу. И это будет эффективно. Наши собственные усилия ничего не значат. Ничего не значит. Бог – это высшая драгоценность этого мира. Так просто не найдешь. Она не валяется под ногами где-то в остановке. Нет, это высшая драгоценность. Она охраняется. Духовный мир – это, в общем-то, такая, в какой-то мере крепость. Если мы почитаем описание Вайкунхи, духовного мира, это охраняемое место. Джеви Джоя стоит. С этими, как их называют, с булавами. Подходит. А можно? Что? К кому? Фамилию? Если в списках не значится, в списке парампары нет, уже будет вопрос. Стоят, потому что лезут. И приходится время от времени получают булавой. Там такое, такое трансцендентное такое, теннис происходит. Отсюда, чтобы вырваться, нужны гиперусилия. Поэтому нужно разогнаться и вылететь. То есть, как пинг-понг. Мячик летит, там уже джай-виджай. Пуп! Обратно. Не понял? Много таких историй в ведах описывается. Охраняемое место. А мы идем на остановку искать. Не так просто. Не так просто. Нет, лучше найти того, кто знает. Того, кто знает где, того, кто знает как. И если мы будем добрыми с теми, кто находится вокруг нас, окажется, что многие из них знают где и как. Оказывается, что многие из них больше нас знают о Боге и могут нам показать путь к Богу и рассказать что-то о Боге. Просто мы не добрые, поэтому нам никто ничего не рассказывает и никто ничего не показывает. Мы не добрые, мы злые. Злому человеку ничего не хочется рассказывать. Что вы будете рассказывать злому человеку? Даже родному, близкому человеку что-то начинаешь рассказывать? Он говорит, отстань, я занят. И все. И тут же что пропадает желание, что-то говорит? Факт, факт. Поэтому если мы не добрые, нам никто ничего не говорит, а каждому есть что рассказать, то я уверен, сейчас любого сюда посади, и ему есть что рассказать, его не выгонишь потом. Он столько будет историй рассказывать, как все было интересно, как он пришел в сознание Кришны, как все это интересно, как он с гуру встретился, как он что-то понял, как узнал. Все. Просто у одних, так сказать, больше язык подвешен, у других меньше. Но каждому есть что рассказать. Каждому есть. А причем, представьте, если он прожил там 5 лет в духовном развитии, он в принципе может 5 лет об этом рассказывать. В принципе. Почему нет? Легко. Но мы не добрые, поэтому с нами никто не разговаривает. С нами никто не делится. Это принцип. То есть принцип духовного развития это быть добрыми со всеми, и кто-то нам покажет, где Бог. Кто-то нам расскажет о Боге. Кто-то нам скажет, а вот послушай. Как интересно. Добрый. Мы можем сказать, что уже любим друг друга, но опять-таки для чего приходят трудности? Трудности приходят нам показать, что мы недостаточно любим друг друга. Потому что в трудностях мы начинаем больше любить друг друга. Замечали, нет? Да. А это что значит? Это значит, что без трудностей мы недостаточно пока любим друг друга. Нам пока не хватает трудностей, чтобы увеличивать свою любовь. Нам трудности нужны. Трудности, испытания. Поэтому и Господь также. Он также увеличивает нашу любовь. Вчера мы тоже говорили об этом. Господь действует только так, чтобы наша любовь увеличивалась. Только так. Поэтому, если Он не хочет появляться перед нами, значит, это увеличивает нашу любовь. Если бы наша любовь увеличивала Его появление, Он бы уже давно появился. Но у нас это вызовет только критику. И это Бог, которого я любил. И это ты. Мы можем удивиться. Наша любовь еще не такова. Наша любовь еще заочна. Мы еще слишком мало знаем о Боге, чтобы обрадоваться Его появлению. Господь уже был здесь, на этой планете. Далеко не все обрадовались Его появлению. Далеко не все. Я говорю, и это Бог? Пастух. Как это пастух Бог? Говорит, все что угодно, но только не пасти коров. Все что угодно. Вот я любого Бога приму, но не пасущего коров. Вот это вот извините. Какого угодно. И много людей были в сомнении. Как это так? До конца не могли это принять. Хотя были разумные личности. Не всегда мы готовы. Поэтому Он и не появляется, чтобы наша любовь дошла до какой-то стадии. Как только мы будем готовы, чтобы обрадоваться Его появлению, Он тут же появится. Вот как только мы будем действительно готовы обрадоваться, Он тут же в этот момент появится. Никаких проблем. Поэтому Господь тут же придет, как только мы будем готовы. Он не затягивает свое появление. Он его не затягивает. Это мы затягиваем свою любовь к Богу. Мы ее затягиваем. Не он. С другой стороны, опять немножко так будет звучать, может быть, но принцип в этом. Трудности приходят, чтобы помочь нам избавиться от трудностей. Несмотря на это повторение, в этом принцип. Трудности приходят, чтобы помочь нам избавиться от трудностей. Как ни парадоксально звучит, но когда приходят тяжелые времена, трудности легко преодолеваются. Они легко преодолеваются, поэтому новая трудность приходит тогда, когда мы застряли на старой трудности. Мне кажется, ой, это так все трудно, все нерешаемо, эту проблему невозможно решить. И тут приходит новое, и мы понимаем, это и не трудности были. Это вообще была какая-то ерунда. Поэтому с этим и там мы уже по ходу разберемся. Сейчас будем решать новую задачу. Новая трудность приходит тогда, когда мы не хотим разбираться со старой трудностью. Когда она нам кажется вообще такой тяжелой, что мы на ней так сконцентрировались. Мы на ней так сконцентрировались, что она кажется непреодолимой, что вот все. Она не дает нам двигаться вперед. Там приходит новая трудность. Помните этот старый анекдот, что вот черная полоса, да? А сейчас пришла черная полоса. А та была белая, оказывается. Нет. Поэтому опять-таки трудность приходит, чтобы наше отношение к предыдущим трудностям изменилось. И пока мы не поменяем окончательно свое отношение к трудностям, все это не закончится. Все это не закончится. Поэтому отношения наши проходят какие-то испытания. У нас есть разные взгляды на духовную жизнь. Разные взгляды на философию иногда, разные взгляды на развитие. Это не так, что взгляды должны быть одинаковыми. Это противоречит индивидуальности. Индивидуальность это всегда немножечко свой взгляд. Не то, что он противоречивый, нет. Но в нем есть окраска индивидуальности, личностное восприятие. И в этом нет противоречия. Разные взгляды не обязательно противоречивы. Взгляды в принципе даже могут быть полностью противоположные, но они могут быть направлены на одно и то же. Посмотрите. Сейчас такую мою геометрию возьмем. Или еще что-то. Мы можем смотреть на этот стакан с водой. И мы сейчас смотрим противоположные. Я смотрю на вас, а вы на меня. Наши взгляды противоположны. Но мы смотрим на одно и то же. Это единство? Единство. Поэтому, если мы смотрим на одного и того же Бога, но с разных сторон, и даже на вид взгляды могут быть противоположны, и даже звучать это может быть противоположно, мы смотрим на одно и то же. И в этом наше единство. Поэтому люди развивающиеся часто не понимают это, так начинаются какие-то внутридуховные конфликты, внутрирелигиозные конфликты. Они на одно и то же смотрят, но по-разному. Но в этом их единство, они на одно и то же смотрят. Но смотрят по-разному. Какая проблема? Это не значит, что это, в общем-то, взгляды разные. Они на одно и то же смотрят. В этом их единство. Для этого должно быть достаточно высокое сознание. Раз они направлены на одно и то же, поэтому в каждом из этих взглядов есть истинность. Она присутствует, факт. Мы же на одно и то же смотрим. Поэтому видим одну и ту же истину, да, по разному факту. Просто стоим друг против друга, и направление наших глаз противоположное. Но есть и единство. Смотрим друг на друга. Интересно. Стоим друг против друга, направление противоположное, вектор противоположный, смотрим друг на друга, единство. Вот парадокс. Парадокс отношений. Стоим друг против друга, взгляды противоположны, а смотрим друг на друга, а любовь называется. Единство противоположностей. Заметили, как интересно? Как интересно. Поэтому всегда есть какие-то противоречия, всегда есть, как у птицы, есть левое крыло, есть правое крыло. Так и любая организация несет в себе левое крыло, правое крыло. Неважно, какая организация. Любая социальная структура несет в себе левое крыло, правое крыло. Что это за крылья? Одни это такие хранители, консерваторы. Они хранят наследие. Одно крыло. Они думают, что нужно сохранить то, что было, ничего не менять. Другие такие экспериментаторы. Да, то есть они думают, что нужно все менять, улучшать, искать другие способы, новые варианты. Два крыла. Они везде есть. Везде, в любой организации присутствуют. Одни консерваторы, другие там кто-то. Как их называют в политике? Реформаторы, да. Консерваторы, реформаторы. А между ними тушка либералов, которые пытаются их как-то успокоить, не получится все равно. Но либералы самые несчастные, потому что они от всех получают. И от левого крыла, и от правого получают. Потому что есть эта противоположность некоторая. Но посмотрите на это устройство. Как птица летит? Может она на одном крыле лететь? Не может. Двумя крыльями, Маш. Двумя крыльями. И, так сказать, сама тушка, она, в общем-то, главный источник мышц. Несмотря на то, что она получает от обоих крыльев, главный источник мышц. И так в любой организации, как бы вы ни взяли организацию, так будет. Поэтому не нужно идеализировать духовную организацию тоже. Можете встретить те же самые три прослойки. Вы можете разговаривать с разными преданными, и вы можете потом легко заметить, что он вот к какой-то одной из систем мировоззрения относится. Или вот он явно, вот так сказать, реформатор. Надо пойти и разбрасывать книги в форточки людям. Да, они будут думать, что это им, так сказать, Дед Мороз послал на Новый год. Поэтому будут читать и так далее. Будут придумывать новые способы, еще что-то. Кто-то будет консерватором, скажет, нужно поехать на Радхакунду, сидеть там, медитировать. Это единственное святое место, самое святое место. Зачем так мучиться в аду? Кто-то будет посередине, он будет говорить, ну можно же и книги распространять, потом святое место, поехать на Радхакунду посидеть. Будут разные направления. И самое главное, не волноваться по этому поводу. Вы встречаетесь с разными частями одной и той же слаженной системы. Даже сама эта система, она не очень понимает, как она работает. То есть представители системы не понимают, как они работают. Но если вы видите схему, как она действует, вас это уже так не волнует. Вы не волнуетесь. Никакой проблемы нет. Поэтому это просто часть единого механизма. И без понимания этого нельзя. Ни в какой социальной организации невозможно будет стать счастливым. Потому что все время человек будет куда-то примыкать, с чем-то бороться, что-то волновать его будет. Не будет видеть, что все это естественные части. И даже симпатизируя какой-то из этих частей, он должен понимать, что другие части также естественны. Что да, да, что должно быть, так сказать, слаженное единство, слаженная гармония. Никакой проблемы нет. Как только человек этого не понимает, он тут же становится, так сказать, страдающим. И тут же становится политически настроенным. Политическая, политика, это когда мы считаем, что одна рука человека важнее, чем другая рука человека. Вот это вот политический настрой. Или когда один глаз важнее, чем другой глаз. Одно ухо важнее, чем другое. Вот это политика. Поэтому все политики всегда страдают. Потому что само их мышление половинчатое. Само их мышление половинчатое. Я за левый глаз. Кто здесь за левый глаз? Поднимите руки. Кто за правый? Кто за оба? Центристы есть, да. Но все равно это часть мышления, видите? Все равно это либерально. Это не высшее мышление. Нет. Сам принцип, что хочется за оба глаза проголосовать, да? Но это одно из трех вариантов мышления. Центристское, видите? Либеральное. Это все равно политика в любом случае. Поэтому если мы думаем, что два глаза лучше, чем только левый или только правый, это в любом случае политический настрой. И мы будем немножко страдать. Мы же понимаем, что в принципе и те, кто выбирает левый глаз, они в чем-то правы, те, кто правы, в чем-то правы, да? Ну, правый-левый глаз. И те, кто оба, тоже в чем-то правы. Все в чем-то правы. Если считаю, что оба глаза точно лучше, то те, кто стреляет из лука, они уже сами не согласятся. Они что делают? Один закрывают. Видели? Мешают. Стреляли, нет из лука, я стрелял. Мешают. Он вообще не нужен, в принципе. Он только отвлекает. Правильно, да? А если он стреляет с другой руки, уже будет другой мешать. И начнется. Поэтому, как только начинается какая-то деятельность, человек встает на какую-то платформу, и он начинает потихоньку бороться с другими платформами. Вот это делает его несчастным. Нет, нужно видеть, что в действительности есть эти части. Есть не только глаза, руки, ноги. Есть другие разные части тела тоже нужны. Социальные устройства. Кстати, есть микрокосм, макрокосм. Видите, как они сложно устроены. Столько частей тела. Варны расписаны по частям тела. Руки, спина, ноги. Нужно все это учитывать. Поэтому для воцарения гармонии оба этих крыла должны очень любовно, уважительно отзываться друг о друге. Они могут не понимать друг друга. Они могут быть несогласными друг с другом. Они могут каждый делать свое. Но гармония будет, если они будут добро относиться друг к другу. Вот и все. Они не должны соглашаться, они все равно не согласятся. Это невозможно. Это вот функция нашего сознания быть несогласным. Они могут все равно действовать по-своему. Они могут не слушать. И может резать слух то, что говорит человек из другого крыла. Да, его может даже быть плохо, когда он слышит, как говорит человек из другого крыла. Абсолютно нормально. Поэтому часто, например, говорят, я не могу слушать там лекции этого человека. Я говорю, это не проблема, просто он из другого крыла. А другие же могут, они же сидят и все довольны. Просто крыло другое. Но, хотя это есть кажущиеся противоречия, если сами представители этих крыльев добро относятся друг к другу, проблем не будет. Одно крыло должно любить другое крыло. Мы же одной рукой не щипаем другую руку. Ах ты, рука не нужна, от тебя толку никакого нет. Как это? Это все, это надо идти в психушку. Так же? Психушку или в глаз тыкаем пальцем. Не нужен глаз, не нужен. Сумасшествие. Нет, только оба. То есть мы должны добро относиться. Добро относиться. Да, я пишу... Такой, уже забыл. Правой рукой. Пишу правой рукой. Но я же не щипаю каждый день вечером левую. Ненужная, не пишущая рука. Она, в принципе, даже считается грязной, да, скажем так. По культуре, да? Ну как без нее? Если не будет грязной руки, тогда придется чистой. Нехорошо как-то, видите? То есть должна быть гармония. Должна быть гармония. То есть достаточно уважительно и с любовью относиться к другу. Вот и все. Не обязательно быть согласным. Абсолютно не обязательно. Не нужно. Но вот быть уважительным и с добротой относиться, это просто наша обязанность. Это обязанность. И тогда все будет хорошо. Будет такое разнообразие, все будут разное говорить, интересно, каждый про свое. Но все добрые. И можно быть в этой системе, можно быть. Неважно, что это семья, завод, социум, духовная организация, неважно, что это. Знаете, в семье то же самое абсолютно. Муж может одно думать, жена другое, так обычно происходит. Обычно так и происходит. Так и происходит обычно. Никак иначе. Поэтому в Атха-шастре даже говорится, что жена до конца не должна говорить мужу, на что она хочет потратить деньги. До конца не должна говорить. Потому что если он услышит, он тут же будет против. Он тут же скажет, зачем эта ерунда нам нужна? Вот гаечный ключ, это нужная вещь.
новое резюме зимнее, там еще что-нибудь. Вот это нужно. А это зачем? У тебя что, этого мало? Давай, и все. Все, тут же будет непонимание. Поэтому веда говорит, ты хочешь что-то сделать? Не говори, что ты хочешь сделать. Потому что другой точно будет против. И он начнет строить кость. Поэтому, например, такой совет дается женщине. Ну, естественно, это не значит, что нужно тратить все. Но если у вас есть деньги, и вы уже решили их на что-то потратить, лучше сначала потратьте, потом расскажите. Так будет спокойнее. Потому что в этом случае уже, так сказать, факт немножко уже лишает темы спора. Ну, купила, купила, ну, бывает. Понятно. Больше не надо. Но оно уже хотя бы куплено. Но если сразу это говорится, то если вот эти два крыла совсем разные, то все, тут же начинается хлопанье крыльев. Тут все. Левое крыло важнее, нет, правое важнее. Это тоже надо, в чем я сегодня пойду. И все, и началось. Вот, вот хлопанье крыльев. Но это нормально, разный взгляд нормален абсолютно. И в принципе, страшную тайну скажу, договориться в принципе невозможно. Поэтому уже просто деньги делите, кто как тратит, пусть тратит сам, что хочет. А вот договориться, что действительно семье нужно, это такое вот подозрительное дело вообще. Это в очень редких случаях происходит. В очень редких. Просто деньги разделите и живите спокойно. Живи. Тут хочется ей 10 пар, пусть будет 10 пар рублей. Какая разница? Тебе хочется 10 ключей, пусть будет 10 ключей. Но вот это вот слишком долгое обсуждение и борьба за что надо купить, это вот очень тяжелая ситуация в семье. Очень тяжелая. Лучше всего, когда просто деньги вот разделились, и каждый идет, тратит, в принципе. Ну, это грубо сейчас объясняю. Тратит на что хочет. Потому что, в принципе, одно крыло не поймет другое крыло. Даже если согласится, то не поймет все равно. Поэтому и можно не волноваться на эту тему. Поэтому, в общем-то, это тоже нужно понимать. Поэтому вот эти вот схема, которая стоит на традициях, и схема, которая требует изменений, вместе они подобны соединению тормоза и мотора. Есть тормоз, есть мотор, еще есть руль. Поэтому, так сказать, тормозят личности, которые стоят на традициях, притормаживают. Мотор рвется вперед во всю прыть. Поэтому его нужно тормозом успокоить. Но рулит всем тушкой. Центристы. Они всем рулят. Поэтому, если хотите рулить организацией, нужно быть центристом. Если будете на каком-то крыле, то сорвет. Обычно организация срывается, когда руководитель к какому-то крылу примыкает. К левому или к правому. А руководитель должен быть центристом, должен быть рулем. Да, мотор разогнался, тормоза, так сказать, они уже там и ручник, и все, тормозят как могут. Но всем этим можно как-то рулить. Как-то можно этим рулить. Как сейчас мы были в горах, в Ахавалам, и машина наша заехала на самый верх. Я рассказывал, нет, не помню, заехала на самый верх. Но водитель вышел, пошел там пнуть колесо на ту сторону, и машина от этого пинка она поехала вниз горы. Мы все в ней сидели. И первым делом я скатился за руль. То есть мы сначала на тормоз нажали, тормоз не работает, потому что машина выключена, там гидравлика не работает, то есть тормоз проваливается. И за руль мы схватились, за руль. Рулить. То есть руль главное. Да, если даже сорвалось, то все равно можно вырулить. Все равно, если уж там сильных поворотов нет, можно как-то вырулить. Но если и руля уж, если уж и руль заклинило, то все. Да? Все. Как русские экономные люди на спуске выключают мотор. Думают, что сэкономят. А потом оказывается руль заклинивает. Да? Поворачивает. Знаете, да? Мужчины знают. Не поворачивайте. И пока заведешь, пока руль расклинишь, уже выезжаешь из поворота. То есть главное, что в принципе рулевая схема работала. Даже без тормозов можно. Однажды меня даже везли полностью без тормозов через весь город. Да, то есть как-то там мотором тормозили, ручником. И довезли, причем абсолютно нормально. Однажды меня везли на спортивной машине тоже. Я в ужасе вообще вышел. Как последний раз ехал. Думаю, не доеду вообще. Но главное руль. Если человек все-таки владеет рулем, в принципе, система доедет. Но когда только мотор, унесло всех. Или когда только тормоза. Все, организация не будет развиваться. Неважно какая, семья, не семья, общество, социум, завод. Главное, чтобы вот руль он их всех разруливал. Так и называется, разруливать все это. Разруливать. Сегодня такая у нас лекция про все немножко получилась. Поэтому богоугодное дело может быть и консервативным, и реформаторским. В общем, в любом социальном устройстве наблюдаются такие структуры. Много что происходит, много сложных ситуаций происходит. Помните историю про Ханумана, про мать Ханумана. Очень интересная история, она такая для размышлений. Обычно у матери Ханумана мало что так рассказывает. Мать Ханумана пообещала одному человеку защитить его. Долгая была история, сейчас сам принцип. Пообещала защитить его. И когда Рама решил его убить, он встретился с Рамой и был на другой стороне войска. И Рама решил его убить, то мать Ханумана попросила сына своего, Ханумана, пойти и защитить этого человека. Представьте себе на ситуацию. То есть Рама стоит с луком уже. И Хануман встал перед этим человеком. Сказал, я буду его защищать. Это Хануман. Хануман, представляете, да? То есть это величайший из преданных Рама. Он сказал, извини, Рама, так сложилась ситуация. Я должен защищать этого человека. Рама был в полном шоке. То есть Хануман. Его, то есть стопроцентно это не слово там, 500% преданный. Я сказал, не отдам его, не отдам, буду сражаться. Он сказал, ты со мной будешь сражаться? Я буду, мама попросила. Что сделал Рама? Убил обоих? Нет. Рама рассмеялся, обнял, говорит, ну ты вообще... Молодец. Молодец. Мама это святое. Мама всегда была святой. Поэтому даже такие ситуации происходили. Интересно. Рама был очень доволен. Сказал, я бы так же поступил. Молодец. Да. Поэтому много бывает, видите, и поступать приходится и как левое крыло, и как правое, как угодно. И Бог знает, друг против друга приходится идти. Все что угодно может происходить. Мир. Посмотрите, вся Махабхарата, вот она этими ситуациями завязана. Вот. Братья против братьев, то и так, и всякое. Но доброту до конца, чем пандавы были знамениты, в общем-то, тем, что они до конца пытались проявлять свою доброту. Это наши братья. И когда они выходили из себя, мать приходила, говорила, это ваши братья, вы должны к ним быть добрыми. И все, и постоянно об этом говорилось. Проявляйте доброту, проявляйте, проявляйте. Сколько они? 20 лет проявляли свою доброту. И 20 лет их пытались убить. Представьте. Ваш брат 20 лет вас около дома вашего, он поджидает с молотком. И нападает на вас, а вы как-то отбиваетесь и приходите домой, и мама говорит, надо быть добрым к своему брату. Это брат, да, Господь послал такого брата. Надо быть добрым к нему. Вот именно так и было, даже хуже. Все, и жгли, и травили, и все что угодно. И все время, надо, ну, братья, ну, вот, да, вот, ну, бывает в жизни, вот, ну, такие братья, что делать. Надо быть добрыми, ну, подождем, может, как-то разрулится эта ситуация. Ну, а тебе Кришна приходил, как-то вот пытался быть, так сказать, как-то их всех успокаивать, ну, дайте им там немножко, что вы, то, и все. До конца ситуации, вот, пытались быть добрыми, когда уже не получилось все, жена 20 лет волосы не расчесывала. И все равно они старались быть добрыми. Такая интересная ситуация. Поэтому и те, и другие просто вместе возвращаются к Богу. Должны хотеть вместе вернуться к Богу. Это любовь, желание вместе вернуться к Богу. Тогда духовный мир, он входит в жизнь таких отношений, в эти отношения. Мир входит в жизнь отношений, когда мы добры друг другу, хотим вместе вернуться к Богу. Все испытывают счастье.
Уже в этом мире можно испытывать счастье. Доброта между противоречивыми взглядами дает счастье уже в этом мире. Потому что если у нас взгляды одинаковые, то доброта большого счастья не дает. И так все понятно. Ты так же думаешь, так же, ну понятно. А когда он не так же думает, но мы добры, это дает счастье. Вот это делает нас счастливым. Удивительная ситуация. Это даже больше, чем обет не разводиться в этой жизни. Это даже больше, чем обет не разводиться. Этот семейный обет быть добрым, несмотря на разногласия, это даже более серьезный обет, чем не разводиться. Потому что не разводиться это такой грубый обет. А вот все равно быть добрым, несмотря на противоречия, это тонкий уже обет. Это тонкий вариант этого обета. Не разводиться. Не бросать друг друга. Тонкий вариант. Желание быть вместе всегда, несмотря на противоречия. Еще более тонкий обет. Мы грубо-то не можем это держать. Такой тонкий обет. Поэтому человек в семье, в принципе, в чем важность семьи, то что человек 20-30 лет, он именно этому тренируется. Жена говорит другое, родственники говорят другое, дети ему противоречат. Все говорят все другое. А он каждый день 24 часа свою доброту проявляет. Ничего. Все равно проявляет. 30 лет. Поэтому все другие, к ним уже будет абсолютно легко проявлять свою доброту. Потому что когда кто-то тебя 24 часа в сутки с тобой не согласен, и ты к нему проявляешь доброту, вот это да, аскеза. Поэтому кто-то там в автобусе не то что-то сказал, на него даже ничего в сердце не появится. Счастья тебе, добрый человек. Иди с Богом. В этом, в принципе, и смысл на семейной жизни. Поэтому дело-то не в разводе, в общем-то. Развод это такое, это уж просто грех. А по-настоящему семейная жизнь приносит результат, когда мы остаемся добрыми в моменты противоречия. Это по-настоящему результат семейной жизни. Вот тогда действительно человек может сказать, вот эти 20 лет, 30 пошли мне на пользу. Потому что я теперь добр ко всем. После семейной жизни я добр ко всем. Семья сделала меня добрым. Да, клюйте меня, ешьте. Делайте со мной что хотите. Я прошел семейную жизнь. Я был добр во всех ситуациях. Да, так уже два долго уже разговариваем. Вопросики, пожалуйста, можно по этой теме мне задать. Да, я раскрывал этот момент и говорил, что концентрироваться на Боге – это искать тех, кто нам может рассказать о Боге или показать Бога. То есть концентрация на Боге – это концентрация на тех, кто нам может рассказать о Боге или показать Бога. То есть фактически концентрация на Боге – это концентрация на своем учителе, на его словах, на его наставлении. Или концентрация на учениках своего учителя, которые раскрывают нам слова своего учителя. То есть вот это именно так и начинается концентрация, потому что мы, как вы правильно сказали, не можем понять, и куда тут, собственно говоря, смотреть. Но нам кто-то раскрывает, куда смотреть, зачем и как. Это наш учитель. Вот кто нам раскрывает, но куда смотреть, зачем и как, это наш учитель. Поэтому мы должны концентрироваться на словах своего учителя. И это естественным образом направит нашу концентрацию на Бога. То есть очень просто, смотрите. Наш учитель смотрит на Бога, мы смотрим на учителя. Куда мы все смотрим? На Бога. А сами мы еще не можем так просто на Бога посмотреть. Сами мы еще, так сказать, больше себя показываем. Вот я пришел. А это тут у вас что? Поэтому в основном Бог на нас сейчас смотрит, не мы на Бога. Смотрят и удивляются. Кто это пришел? Это мы. Мы пришли. Поэтому сейчас для нас немножечко такое, Бог немножечко символичен для нас. И только наш учитель понимает личностность Бога. Поэтому, чтобы развить свою личностность, нужно
сконцентрироваться на учителе, который уже имеет личность. То есть учитель — это тот, кто видит личность Бога. А мы, к сожалению, видим символ Бога. Вот в этом пока наше неофитство. Мы видим символ Бога. Если бы мы видели Бога, все было бы по-другому. Еще вопросики. Прощение снимает напряжение, но не приводит к взаимопониманию. То есть не нужно думать, что если мы попросили прощения, то началось взаимопонимание. Нет. То есть это снимает напряжение. Так сказать, напряжение снимается, скажем так, ружье разряжается. Но противостояние не уничтожается. Поэтому мы должны, конечно, снять это напряжение, то есть разрядить ружье. Но патроны... они могут не вытащить. Поэтому нужно быть добрым. Да, потому что опять может в любой момент начаться перестрелка. Поэтому снимите напряжение, конечно. То есть с напряжением жить нельзя. Напряжение — это болезненная ситуация. Поэтому вы чувствуете его всегда. Напряжение вы всегда чувствуете. Поэтому если есть напряжение, нужно идти извиняться. Как угодно. Потому что если даже вы извинитесь, он вас не просит, напряжение будет снято. Вы будете жить спокойно. Это уже его напряжение. То есть у каждого свое напряжение. Если вы снимаете свое напряжение, его не обязано сняться. Так вот, чтобы понять, да, примерно. Поэтому вы-то извинились, даже если он вас не просил, ваше напряжение снялось. Вы свое ружье разрядили. А он не обязан. И мы этого и не ждем, в принципе. Поэтому просто проявляем свою доброту дальше.
Она очень такая строгая, бескомпромиссная, да, вот никаких компромиссов. То есть вот мы как бы, если мы отклонимся на 1 миллиметр в сторону, там, вот это, то куда мы потом придем, там, да? И с другой стороны, вся тема лекции была построена на том, что наша гармония на том, что нужно увеличить, нужно не золотую середину, что и справа, то и вот его. В принципе, это тоже понятно, как бы, да. Вот. Вопрос, как бы. То есть довольно-таки трудно разговаривать с людьми, вот мне было, да, с этим человеком. Мне я пытался ему объяснить, что, например, то, что я вижу сейчас, да, а он так вот очень жестко, очень так, хотя потом он признал, знаешь, я чувствую, что, ну, как бы, может, голова болит от твоих этих острых, как бы, таких вот...
Во-первых, нужно понять, что Бхактисиддханта Сарасвати был как раз именно достаточно революционным по своей природе. Он первый одел костюм, он первый ездил на машине, он достаточно был революционным. Был очень революционным. В то же время он, так сказать, жесточайшим образом разбивал все апасампрадаистические направления, поэтому я не думаю, что он был как раз вот в одну сторону направлен. Как раз вся его жизнь показывает, что он как раз совмещал в себе и очень жесткую левую сторону, очень жесткую правую сторону. То есть он давал ей абсолютно новые тенденции в проповеди. Абсолютно новые. Например, там того же Шрила Прабхупада он направил, да, в этом направлении. То есть Святейшая Прабхупада, он продолжил этот путь, там все, и, в общем-то, что до сих пор все в шоке. И в то же время он, так сказать, очень жестким образом разбивал все вот эти какие-то отклонения. То есть как раз вот в нем я вижу полную гармонию вот этого соединения, что он умудрялся это все соединять. Поэтому, несмотря на то, что человек может в разное время проявлять вот эту какую-то жесткость своей позиции, это абсолютно нормально. На то она и позиция, чтобы на ней стоять. И нужно что делать? Нужно еще и вербовать кого-то в свою позицию. Как без этого? А тогда это не позиция. Позиция требует вербовки новых членов. Поэтому это нормально абсолютно, но должна быть доброта. Поэтому доброта присутствует, факты. Поэтому вы можете сколько угодно спорить, но делайте это добро. Пусть спорят, никакой проблемы нет. Пусть все проявляют свою жесткость, свою позицию, никакой проблемы нет. Но нужно делать это добро. Добро. Добро нужно это делать. Доброта не должна уходить. Это принцип воспитания. Что воспитывающий должен, так сказать, однозначно наказывать. И он должен наказывать в соответствии с правонарушением, так сказать, да, с неправильным поведением. Но он должен наказывать с добротой в сердце. Это качество гуру. То есть сердце должно быть мягкое, как роза, а речь, деятельность должна быть жесткой, как меч. Как раз вот это соединение в одной личности появляет этот принцип гуру. То есть он посередине находится, он может ее отрезать, но сердце его мягко, он проявляет свою максимальную любовь. И в этом случае личность становится, в общем-то, скажем так, в нашем понимании совершенной. Совершенной. Мы или вот эту однозначность проявляем без теплоты, или слишком много теплоты, и все это в сентиментальность превращается. А когда оно вместе, поэтому я не думаю, что на Бхактисиддханта Сарасвати было однозначно вот такого плана. Я думаю, что это немножечко исторически неверный вывод.
Вопрос, я сейчас понял, немножко по-другому. Если мы имеем какой-то коллектив, как семья, например, как организация, и речь идет просто о регулировании, то речь идет не одно. Но если, например, идет столкновение разных, как сказать, линий, да, например, организация, кстати, или, например, какого-нибудь другого, там, да, там, например, то тут уже получается другое, да, у нас.
Всегда должен быть посредник. Если два крыла теряют возможность решить все это добрым способом, всегда должен быть посредник. Посредник — это отвлеченная личность. Например, кто такой консультант? Например, это моя работа. Консультант. В чем работа консультанта? Приходит всегда, например, семья, приходит два противоречивых человека и друг против друга высказывают по часу свои претензии. Но меня это не трогает, я посередине. То есть, так как я не в этой ситуации, я посередине. Поэтому я могу и говорить об этой ситуации спокойно. Я могу с ними двумя об этом говорить. Поэтому всегда, чтобы в раскаленной ситуации найти какое-то решение, всегда должна быть нейтральная сторона. Это везде применяется. В семье нужно пойти к родителям. В политике, посмотрите, две противоборствующие страны, а встречаются на третьей стороне. Какая-то третья страна берет на себя проводить их переговоры, понимаете? А в духовной ситуации, там два ученика дерутся, там зовут какого-то другого, там приглашенного, преданного, грамотного, чтобы он их там как-то разрулил, там Утамашвоку зовут, чтобы он поговорил с ним на эту тему. То есть всегда, если человек просто, скажем так, не в ситуации, то он уже может урегулировать, если он просто не в ситуации. Если он стоит на чьей-то стороне, он уже не может урегулировать эту ситуацию. Он уже будет... Это судья называется, в принципе. Это, конечно, очень тяжелая работа быть судьей, поэтому за это нужно молоко выдавать, за вредность. Вечерние, горячие, по литру. Но это единственный способ в этом случае. То есть это значит, что вот это нету гармонии с центризмом, то есть нету центризма, то есть не урегулировано, то есть нету вот этого какого-то звена, который отвечает за эту позицию центризма. Бывает такое. А что угодно может быть. Может быть как угодно, то есть такова жизнь. Поэтому в этом случае, да, нужен кто-то вот искусственно центричный. Искусственно нолиберальный. То есть он просто не в ситуации, а значит он изначально нолиберальный. То есть он просто не за тех, не за тех. Он не понимает вообще, о чем вы ругаетесь. Живите себе спокойно, чего вы ругаетесь? А поэтому через него можно решать какую-то ситуацию. Именно так и происходит. То есть это классическая схема конфликтологии. Кто-то должен быть вот отстраненной от ситуации. Поэтому даже мнение свидетеля не принимается, если это свидетель не отстраненный, если это родственник чей-то. Его мнение в суде уже не учитывается. Потому что он уже на чьей-то стороне. То есть свидетель должен быть абсолютно вот отстраненный. И тогда можно как-то ситуацию понять и решить. И судья тоже должен быть отстраненный от ситуации. Разобрались? Хорошо. Грантарад, Шамат Бхагаватам, Ки Джай, Джаганат, Бхагадев Субхадра, Ки Джай, Нитай Гор, Преманантам, Харибхагаватам.